Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Арина Радкевич. Сьогодні ми апроч іншого довідаємося, наскільки дозволено ослаблять національну валюту. Розважаємо, як перезимувати бездомним людям. Почуємо інтерв'ю з жінкою арештованого білоруського бізнесовця. А у наступній півгодині програми пропонуємо передачі «Поштова скринка 111» і «Дзвоночки Яна Максимюка». От сьогодні доляр коштує 9110 білоруських рублів. Хуткими темпами усяго за некалькі месяцев ён перакрочыў психалагічную мяжу ў 9 тысячаў і не збіраецца спыняцца. Яшчэ на пачатку ліпеня за даляр давалі каля 8800 рублёў. Многія заўважылі, што на пачатку кожнага месяца курс падымаецца прыблізна на 100 рублёў. Таким чином, кажуть експерти, Нацбанк спробує збить економічну активність насельництва, якое за студень-жнівень цього року уже купило стільки ж валюти, скільки за увесь минулий год. Чому білоруси не вірять своєму рублю, висвітляла наша кореспондентка Саша Інфельд. Саша, як коментують улади падіння національної валюти?
Привітання, Олена. Ну, Нацбанк переконує, що разової девальвації не буде. І сам президент Олександр Лукашенко пообіцяв, що такого не допустить. Однак, відомо, доляр потиху дорожає з кожним місяцем. І, на думку експертів, плавна девальвація уже відбувається і її не позбігнуть. Ми спиталися економіста з Дмитра Крука, що він думає на гэты конт. І він нам потлумачив, що головний інструмент, за кошт якого Нацбанк стримлює девальвацію, це підвищення процентних ставок на міжбанківському ринку і створення штучного недохопу ліквідності у банку. Системе.
Чому ж усе ж доляр росте? У якую пастку потрапили белорусские улады?
Белорусские улады трапили у депозитную пастку. Как не дозволить рублю упасть, ставки по депозитах повинны быть высокие. При теперешней драматичной ситуации с экспортом утримливать фиксованный курс рубля больше не махчимо. И экономист Александр Чубрик подломачил нам, что как подтримливать фиксованный курс, просто треба шмат грошей. Бо при плавном курсе люди утекают из рублевых укладов. 100 рублёў, на які падвышаецца даляр за апошнія некалькі месяцаў, гэта і ёсць той арыенцір, які абраў для сябе Нацбанк, каб уратаваць сітуацыю. Паколькі стаўкі па дэпазітах і чэргі каля абменнікаў, гэта вот такія паралельныя працэсы. Як патлумачыў нам Александр Чубрык, у жніўні моцна падвысіліся адсоткавыя стаўкі. Інфляцыя за жнівень была невялікая, але калі паглядзець на стаўкі па рублёвых дэпазітах, то амаль 3% за месяц можна было зарабіць. І толькі такімі высокімі стаўкамі ўдалося ўтрымаць гэтую хвалю утёкаў з рублёвых дэпазітаў. Але відавочна, што цяпер беларускі рубль абясцэньваецца вельмі хутка, таму стаіць вялікае пытанне, якімі павінны быць гэтыя адсоткавыя стаўкі, каб утрымаць людзей ад рашэння перавесці рублёвыя клады ў валюту.
І што ж яны робяць, усё ж як рэагуюць? Пераводзяць ці не?
Ну, навучаны эканамічнымі крызісамі беларусы чуйна рэагуюць на найменшыя зніжэнні ставак і тут жа бягуць мяняць свае рублёвыя ўклады на даляр. Напрыклад, у ліпені гэтага году беларусы масава кінуліся да абменнікаў і скупілі валюты на 430 мільёнаў больш, чым прадалі. Некаторыя эксперты традыцыйна патлумачылі гэта адпускным перыядам, аднак папярэдні спрыст прыпаў на кастрычнік 2012 году. Незадоўга да гэтага перастала дзейнічаць схема з растваральнікамі-разбаўляльнікамі, якая давала бюджэту 2 мільярды даляраў. Магчыма, да сёлетняга піку цікавасці беларусаў да валюты прычыніліся праблемы на калійным рынку. Александр Чубрык тлумачыць гэта так. Адсоткавыя стаўкі па дэпазітах пэўны час зніжаліся, хоць і высокія па міжнародных мерках, але не настолькі высокія, каб людзі ўжо пачалі нова ставіцца да паскарэння абясцэньвання беларускага рубля. Людзі чакалі сапраўды, што паскарэнне можа перарасці ў нешта большае і пачыналі здымаць рублёвыя ўклады, бо стаўкі ўжо не былі для іх прывабнымі.
Але яшчэ нядаўна вера беларусаў у рубель была даволі моцнай.
Ну, шок ад дэвальвацыі 2011 году, як кажа нам Александр Чубрык, удалося зняць якраз дзякуючы гандлю нафтапрадуктамі. Аднак грунтоўныя рэформы, якія неабходныя нашай эканоміцы, па-ранейшаму не адбыліся. І калі пасля крызісаў 2001-2008 гадоў ураду удалося прымусіць беларусаў паверыць у рубель, то ў апошнія гады сітуацыя не на баку беларускіх чыноўнікаў. Александр Чубрык кажа, што за 2 гады Нацбанку не ўдалося зменшыць дэвальвацыйныя чаканні насельніцтва. яны цяпер дакладна большыя, чым напярэдадні крызісу 2011 году. І менавіта з гэтым трэба змагацца. Таму ўлады мусяць зараз падтрымліваць высокія адсоткавыя стаўкі і тым самым збіваць эканамічную актыўнасць людзей, бо зменшыць яе іншым чынам яны не могуць. І вось Нацбанк плануе, што да канца году курс даляра складзе не больш як 9500 рублёў, што найбольш хвалюе людзей. Аднак насамрэч гэтая лічба зусім не сведчыць пра стан беларускай эканомікі. І прадказаць па ёй, ці будзе дэвальвацыя, ці не будзе, таксама немагчыма.
А што незалежныя эканамісты, як яны ацэньваюць гэтыя прагнозы Нацбанку?
Па меркаванні эканаміста Дмітра Кука, паказнік курса даляра на канкрэтную дату мала пра што сведчыць. Калі, напрыклад, на 1 студзня ён будзе 9500, то на 25 студзня ўжо можа нешта і здарыцца, паколькі фундаментальныя праблемы эканомікі нікуды не дзяюцца.
Я дзякую Саша Інфельд і яшчэ раз нагадаю, ад сёння даляр каштуе 9110 беларускіх рублёў.
Шведы ў дзісне. Еўропа атрымае з Калінінграду, Амерыка з Камчаткі. Душаць свіней і вёску. Улада цемры. Пра гэта, а яшчэ пра зусім ніякае становішча у новых званочках.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы прыкладна хвіліну праз 25-35. Свабодзе дала інтэрв'ю Наталля Данькова, жонка ўладальніка аднаго з першых у Беларусі казино Юрыя Данькова, якого ўжо два тыдні як судзяць у маскоўскім судзе Менску паводле абвінавачання ў арганізацыі прытону, схіленні да прастытуцыі, нясплаце падаткаў, фальшаванні дакументаў ды іншых злачынствах. З Натальяй Даньковай гутарыў Алег Грыздзіловіч, ён зараз на сувязі. Алег, ну асноўнай тэмай вашай гутаркі натуральна была справа яе мужа.
Так, конечно, и я сразу нагадаю, что на початку минулого тыдня я уже брал интервью Натальи Даньковой, это было такое короткое интервью, бо как раз это отбывалось в момент выселения клуба Данькова клуба с будинку 25 Мясникова. И тогда Наталья сказала, что она так себя вельми дрэнна чувае, бо 20 годов життя вот в эти выкинутые. И она не смогла сказать практически ничего про свою справу, прокомментовать. И попросила класть интервью, и вот сегодня она уже вырешила дать рассказать свободе про то, что он думает про эту справу. Она сразу заявила, что на 99%, 99,9% она прикананная, что справа штучно организованная супот ее мужа. Она сама лечит это злочинством, бо каже, у нас мы такие прилизарные податки платили. Вот за 20 годов мы, она сказала, мы платили податков, які бы хапило, как побудовать микрорайон у Минску. Ось. И это, ты не имеешь, это вот отбылось. Хто гэтым зацікаўлены? Яна на это пытанне пэўна не адказала, але ўжо ось, у сённяшнім інтэрв'ю назвала пэўныя прозвішчы. Я вось папрашу паслухаць яе.
Помимо Следственного комитета, был такой жесткий контроль с МВД. Постоянно находился сотрудник с отделом своих работников по фамилии Азаров, который сопровождал все проверки. И он конкретно приглашал санстанцию, назначал им время. И когда приходили какие-то проверки, он их сопровождал по всем этажам и говорил открыто, ничего не скрывая. Работники это слышали. Говорил работникам, что увольняйтесь, клуб работать не будет. А проверяющим рассказывал о том, что клуб надо закрыть, найти повод для закрытия клуба. Вот и все. И находясь еще под следствием мой муж, здесь организовывалась работа, чтобы рассыпать работу клуба. И им это удалось в течение года. Естественно, своей работой в течение года я доказала то, что здесь ничего не было, никаких ни притонов, никаких нарушений, потому что даже когда приходила городская налоговая по приглашению Следственного комитета проверить меня, они предъявили мне этот 1,3 миллиарда белорусских рублей штрафных санкций и не из документации показаний нарушения, а из записей девочек, которые вели записи, кто сколько получил чаевых от клиентов. Это гардеробщики были, это официанты были, это стриптизерши были. Эта сумма и это вот составлена из записей работников чаевых с 2007 года.
Олег, зразумела, што столькі дэталяў зараз нам распавядзе Наталя Дынькова, мы проста парынем у гэтых дэталях. А вось скажыце, усё ж яе муж, ён жа быў дэпутатам гарсавету і нават збіраўся ў прэзідэнты. Вось уладальнік стрып-клубу, казино і ў прэзідэнты. Што яна пра гэта думае? Вы гаварылі з ёй?
Так, я спитав, ці я не міркую, що може ось та його неполітична активність не спричинилася до цих сьогоднішніх проблем. Але спадарин Денькова сказав, що на той час, і 90-ті роки, коли він був депутатом Горсовету, і у початку 2000-х, коли спробував балотуватися на президента, а потім спробував балотуватися у парламент, не було ніяких проблем. Фактично, кажуть, що ніхто не тиснув, ніхто ніяк не перешкоджав. Тобто, от ніякої сувязі поміж його політичною активністю і тим, що відбувалося і відбувається зараз, я не бачить. Ось тут, що до економічних ніяких причин, то тут вже певно сувязь є. Я нагадав їй, що зараз у Мінську, в Білорусі тривається шмат казино, у тим вику російських казино, вельми багатих. І, звісно ж, можна уявити, що ось таке місце в центрі міста, на вулиці Міснякова, воно може бути привабним для них іншого конкурента, господара Данькова. Ну, ось на що відказала на це Наталя Данькова.
Раньше не было проблем.
Никто не погрожал, не тиснул.
Нет. Эта проблема вылезла, вот я не понимаю, кто это, что это, кому мы дорогу перешли. Для меня это загадка конкретная. Но то, что контролирует это мероприятие МВД, это бесспорно, что там заинтересованы очень высокие чины.
А вот были разговоры после арешта Юрия Петровича Данькова, что этот бизнес, и он был под крышей неких правоохов, и они тут корыстались послугами. Те приходили до вас вот люди?
Я никого не видела. Юрий Петрович вовремя всегда был дома. Пятницу, субботу в ночное время работала в клубе, я всегда находилась.
То есть никакое крышевание тут никого?
Абсолютно. Я просто сидела и смотрела за работой клуба. Пятница, суббота, еженочно, на выходные находилась здесь, в холле клуба, не в кабинете, а именно здесь. И я видела, и знала, и понимала, как работает, какой этаж. У нас не было никогда с правоохранительными органами никаких проблем.
Это справа. Может, она возникла тому, что заказали у вас конкуренты, зараз у Минску шмат российских казино открывается.
Я могу предполагать, но я не буду озвучивать по той причине, что я не уверена. Естественно, из ничего просто забрать Юрия Петровича бездоказательно и осудить его, но еще не осудили. Естественно, но так не бывает. Естественно, это чья-то заинтересованность.
Таким чином, Наталя Данькова не має певної версії відносно причинам арешту її мужа. Єдине, що вона ніяк не ув'язує цей арешт з його колишньою політичною діяльністю. Ви на хвалях Радіо Свободи у Празькій студії Аліна Раткевич. Нагадаю, основні події дня. Палата прадстаўнікоў ухваліла змены ў выбарчае заканадаўства. Паправкі дазволяць кандыдатам у прэзідэнты ствараць фонд у 130 тысячаў даляраў, звядуць парламенцкія выбары да аднаго туру, забароняць агітацыю за байкот. Выбары ў мясцовыя саветы запланаваныя на сакавік. Прынятыя змены і ў закон аб ваеннай службе вайскоўцам і міліцыянтам забароняць мець карту паляка. Калегія Міністэрства культуры прыняла рашэнне на чвэрць скараціць колькасць работнікаў культуры. Курсы беларускай мовы «Мова цікава» пашыраюць геаграфію. Да Москвы і Менску дадалася Вільня. Эксперты выявілі, што Нацбанк дазваляе аслабляць нацвалюту строга на 100 рублёў за месяц. У Менску на паўночных могілках пахавалі філёзафа Мікулу Крукоўскага. Сёння стала вядома, што асуджаная ўдзельніца групы «Пусі Раюць» Надзея Талаконнікава 1 кастрычніка спыніла галадоўку. Такая інфармацыя з'явілася на сайце ўправы Расійскай федэральнай службы выканання пакарання па Мардовіі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, яна пачала прымаць дыетычную ежу. За гэтай галадоўкай пратэсту сачыла Ганна Соусь. Ганна, якія там дэталі?
Ну, Аліна, яшчэ раней за турэмшчыкаў пра тое, што Талаконнікава спыніла галадоўку, паведаміў у твітары дэпутат дзяржаўнай думы Расіі Ілля Панамароў. Ён напісаў, што яна адмовілася ад галадоўкі па медычных паказніках. Але пры гэтым актывістка працягвае патрабаваць пераводу ў іншую калонію. Ілля Панамароў быў першым наведвальнікам, якога дапусцілі да Талаконнікавай за 5 сутак. Народным і адвакатам актывісткі адмаўлялі ў сустрэчах з ёй, спасылаючыся на рэкамендацыі лекараў. Вось прапаную паслухаць яго ўражанні пасля сустрэчы.
На фоне голодовки у нее развилась какая-то инфекция, которую пока никто до конца не понимает, что это такое. Выглядит она как человек сильно больной ветрянкой, то есть там какая-то такая сыпь, вся она вот напряжена, и при этом очень такая сильная слабость, то есть она реально там с трудом шевелится, то есть она лежит на кровати, но видно, что любое движение это для нее проблема, да, то есть и серьезная. И сами врачи говорят, что ну еще один день, и ситуация станет, не стала бы, да, необратимой.
Талаконнікава цяпер знаходзіцца ў медсанчастцы Мардоўскага ўправлення Федэральнай службы выканання пакаранняў. Яе туды перавялі 27 верасня пасля пагаршэння стану здароўя за галадоўкі. Дэпутат Панамароў лічыць, што зняволены лепей ўсё ж застацца ў шпіталі, чым мяняць калонію.
В результате всего этого гарантировано 2 месяца на больничной койке, которая просто по состоянию здоровья, ее тут никто не отпустит. Я вот с врачами говорил, они говорят, 2 месяца, это вот гарантия, она будет находиться здесь. Ну а учитывая то, что у нее до освобождения остается 5, в общем, месяцев, да, то, ну, я не знаю вообще даже, есть большой смысл там в переводе на другую колонию или просто ее лучше там долечить до конца на месяц.
Ганна, якая была рэакцыя ў Расіі на гэтую галадоўку і на ліст Надзеі Талаконнікавай пра вельмі жорсткія ўмовы ў калоніі?
Дарэчы, Алена, я сама чытала гэты ліст, і сапраўды ён чытаецца, як напісана недзе ў 37-м годзе.
Так, я чытала таксама. А
раней ва аўторак былі публікаваны даклад групы членаў Рады аб правах чалавека пры прэзідэнце Расіі. У ім гаворыцца, што галадоўка Талаконнікавай была спланаваная звонку. Члены Рады, якія наведалі мардоўскую калонію нумар 14, дзе яна адбывала пакаранне, пацвердзілі яе заявы аб грубых парушэннях працоўнага кодэксу ў калоніі. І ў дакладзе гаворыцца, што асуджаныя жанчыны працуюць па 12-16 гадзін у дзень, у тым ліку і па нядзелях. Галадаць Талаконнікава распачала 23 верасня, выказваючы пратэст супраць пагрозаў з боку адміністрацыі калоніі, а таксама супраць бесчалавечных, як яна лічыць, умоваў утрымання. Спецпракуратура Мардоўіі пачала праверку заявы Талаконнікавай аб тым, што яна пазбаўленая законнага права на абарону. І яе адвакат цяпер хадайнічае аб завядзенні крымінальнай справы ў дачыненні да кіраўніцтва мардоўскай калоніі па факце эксплуатацыі зняволеных і аб правядзенні праверкі ў калоніі. Ну, я нагадаю, што 17 жніўня 2012 года ўдзельніцы Пусірайт Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцывіч былі асуджаныя на 2 гады калоніі за выступленне ў маскоўскім храме Хрыста Збавіцеля з панк-малебнам «Багародзіца Пуціна прагані». Іх абвінавацілі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай ненавісці. Пакаранне Самуцывіч неўзабаве было замененае на ўмоўнае.
Дякую, Ганна. Яшчэ раз нагадаю, Надзея Талаконнікава пачала прымаць дыетычную ежу і спыніла галадоўку. Пры гэтым яна працягвае патрабаваць пераводу ў іншую калонію.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ведаю, як стварыць перадумовы дзеля таго, каб без гвалту і прымусу перайсці да паўсюднага валодання беларускай мовай. Проста трэба адмовіцца ад падзелу школ на расейскай і беларускамоўныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце праз 10 хвілінаў. Паводле афіцыйных звестак, заробкі ў Ваўкавыскім раёне перасягнулі ў сярэднім 5 мільёнаў рублёў. Але знайсці тут людзей, якія атрымліваюць нават сярэдні заробак, складана. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Официальная справаздача сцвярджае, што налічаны сярэдні заробак жыхароў Ваўкавыскага раёну сёлета ў жніўні склаў 5 мільёнаў 75 тысяч рублёў. Вось я ў вёсцы Вярэйкі. Гэта цэнтральная сядзіба сельгаспрадпрыемства Ваўкавыскае. Цікаўлюся ў людзей, якія яны маюць заробкі. Трактарыст саскочыў з трактара і накіроўваецца ў краму.
5 мільёнаў сына не получае. 3 можа якіх. А як у гэту ходу мяк 37 дней ходзіш на работу, таму получаеш, 30 дней не ходзіш, то што там ака? Не, на часу, канешне, мы получаем, і прэмія наверное, больше было за уборку. А нам и премию такой 200 тысяч дали.
И как живется на вёсце за такой заработок?
Цветем. Цветем и падаем.
А что значит?
Ну, все это, все значит, как. Как всюду это.
Спадарина кажет, что працует прибиральщица в школе и вельми издивлена, что такие заработки есть у их в районе.
Моя заработная плата составляет 1 300 000. Маю двое детей. Один у меня учится, а вторые еще нет, маленький.
Спадарина кажет, что муж летом на уборце трохи заработал в колгасе, а вот зимой его заработок не выше за 2 миллиона. Пытаюсь, как ему удается жить на такие гроши.
Живем. На чем экономим мы? Ну, наверное, больше всего на продуктах свое держим. Курей, свиней. Вот на этом и выживаем.
Ейная соседка кажет, что отримливает 2,5 миллиона, але одна выховывает трое дет. Алиментов мая до своего заработку еще 700 тысяч.
В магазине ничего не покупаем, кроме хлеба. Ну, на все, ну, как это, ну, что это за деньги сегодня, 2,5 миллиона.
А 5 миллионов вам хватило, так будешь меньше дня?
Я даже не представляю, что таких сумм не получал, это не знаю, что тут. Ну, мы молочное не покупаем в магазине, и колбасы не покупаем, ничего. Молока нету, только мясо свое. Картошка тоже своя. Ну, овощи, да, все свое.
А вот подар працуя на откорме буйной рогатой. Этой живёлы. Трохи сдивлены моим питанием.
2 миллиона и то натяжка. Работы хватает, но 2 миллиона нам больше не уходит. Ну, вот так и живем. От полушки до полушки. Зарплату тоже задерживают. Вчера так отдали. Ну, раньше за неделю хотя бы, даже в сентябре должны были дать детей в школу отправлять. Обычно давали 24-го, 25-го, а это дали 31-го. Это все сказка. Можно начальство и получаю, но рабочие у нас никто не... И подзаработать не дают сейчас. И вот хозяйство держали, жизнь с хозяйства не дают держать. Все. Я вырезаю, все, сдаваю. Каждый день все советы звонят, проверяют, сдал, не сдал. Чтобы ничего не держал дома. Вот такая жизнь. И вот 5 миллионов. Это все сказка.
У городе Волковыску про заработки люди казали практично то же самое. Первоважная большинство пытанных называла заработок у 3-3,5 миллионы. Правда, все додавали, что до этого доводится дороблять у вёсцы, бо знайти працу с большим заработком в Волковыску проблематично.
Подсобное хозяйство. В деревне были бройлеры, свинки, были еще картошку продаем за посадим. Дом частный, отопление свое, где-то сэкономим на отоплении, где-то что-то так накономим. Человек такие, что треба крутиться.
Белорусские люди экономят на всем. На всем. На себе, на одежде, на еде, на отдыхе. На всем экономят. Проблема маленьких городов в том, что даже если ты захочешь сменить работу на более высокооплачиваемую, это нереально практически.
И все же, одно спадарение у центра Волковыску с высоким заработком я сустрел.
Я на свою отремливаю.
И да. У вас пошли такие заработки?
У меня нет, потому что я на должности.
Волковыск работу знаете, тяжко, легко.
Я так думаю, если задаться целью, то найти работу можно. Потому что даже и периодически требуются все время люди. А районные газеты постоянно пишут, требуется. И я думаю, что не хватает. Ну, в основном, конечно, рабочие специальности, но я думаю, что разные.
Репортаж с Волковыску. Что треба ведать, как говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Живем у Беларуси або на Беларуси. Якой конструкции отдавать перавагу? Увогуле ці равноправные и равнозначные при назывании места конструкции с приназовниками у и на. У маўленчай практыцы форма у Беларусі відавочна дамінуе. Выразна сведчыць пра гэта сярод іншага фіксацыя памянёных спалучэнняў у інтэрнэце. Пры гэтым частка карыстальнікаў мовы паслядоўна выбірае канструкцыю з словам «на», уважаючы яе за больш адметную беларускую. Ці не ігнаруюцца пры такой ацэнцы першасныя сэнсавыя адценні формы на Беларусі? Выбираючи из двух конструкций, треба уличивать, что приназовник «на» регулярно выкористовывался и выкористовывается в нашей мове при назывании территорий у мясцовостей, якія не мают, как правило, статусу самостойного державного утворения. На Случине, на Полесье, на Кавказе. Сполучение «зна» уживаем так само при назовах островов и паостровов, якія могут иметь особный державный статус. На Кипре, на Кубе, на Алясце. Але наурад ці хто скажа сёння на Нямеччыне або на Литве. Нямеччына и Литва – державы, а при назовах державов заўсёды закономерный приназовник «у». Были у Нямеччыне, у Литве. Беларусь не востров, не просто территория, а самостоятельная держава. У конструкции с приназовником «на» Беларуси только обозначено место, территория. С получения ж «у» Беларуси подкресливая статус Беларуси краины. Маючи на выбор две параллельные конструкции, памятаем о протые сенсовые оттенни, какие несе кожная из них.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы.
Someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привет, Аня, шановные слухачи. Надошла пара году с характерными для ее слотами. Усе коротейшими днями, прыгажостью золотых листьев, але и проникливыми холодами. Осень. Восеньскому настрою отповедая песня с белорусской музычной скорбницы, якую сёння хочу вам пригадать. Послухайте песню с репертуару фольклорного гурту «Кресева» «Восень моя долгая».
Oh,